Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии у нас доктор Михаил Вайтман. Здрасте.
Добрый день
всем. Мы продолжаем главу «Балак». Угу. «Балаки и Белами, ненавистники Израиля», ненавистниках Израиля.
Да. «Посланниках Творца».
«Посланниках Творца». Сейчас мы в этом убедимся еще больше. Потом так и пишется. Но, значит... начнем.
Да.
То есть продолжим. Первый раз, когда Балак послал своих князей к Биламу, они с ним говорили там, у Билама, и Билам как бы услышал волю Творца не ехать и не идти. А вот сейчас вот и снова Балак послал князей многочисленных к Баламу, и пришли они к Биламу, и сказали ему: «Так сказал Балак, сын Цепора, прошу, не откажись, приди ко мне, ибо великие почести окажу я тебе, и все, что скажешь, мне сделаю. Пойди, прошу, прокляни мне народ этот». И отвечал Билам и сказал рабам Балака: «Даже если даст мне Балак полный свой дом серебра и золота, не могу я приступить к повелению Бога Всесильного моего, ни в малом, ни в великом».
А теперь... Ну, потому что
то есть, правильно.
Эгоизм создан для того, чтобы его исправлять, а не для того, чтобы им пользоваться. Поэтому благословлять его можно только за то, когда он подходит, подминает себя под намерение ради Творца, ради отдачи, любви. А использовать его сам по себе невозможно и нельзя. В принципе, в Кабале нельзя или запрещено, это значит невозможно. И не пытайся. Вот это вот тут явно видно. Что он понимает, что это невозможно, что весь эгоизм, который дан, и которым он владеет, который является его природой, она дана только для того, чтобы служить под Израилем, то есть под намерением ради отдачи любви, ради Творца и так далее. И поэтому это бесполезно пытаться что-то сделать. То есть можно причинять огромные боли и страдания человечеству. Можно разыгрывать еще много раз, может быть, холокосты всякие и прочие там страдания, которые мы уже прошли в прошлом. Но это все в исторической перспективе бесполезные процессы.
То есть вы сейчас говорите, как бы, что все равно он не сможет проклясть Израиль,
нет,
да?
Нет. Потому что он создан специально. Эгоизм создан специально для того, чтобы над ним строить следующую ступень.
Тогда я задам им каверзный вопрос. Вот да. Объясните мне тогда, пожалуйста. Вот он говорит: уйдите, как бы, идите, я волю Всесильного должен выполнить.
Угу.
Он говорит: дай мне полный дом свой, серебра и золота, не могу я приступить к повелению Бога Всесильного моего.
И отказывается.
Невелико. Отказывается. Ну, слушайте дальше.
Первый раз.
Нет, а дальше говорит: а теперь, вдруг неожиданно он говорит: прошу, останьтесь и вы на эту ночь, и узнаю я, что еще говорить будет Бог со мною. То есть какая-то надежда существует?
Нет.
Хорошо. И явился Всесильный к Биламу ночью и сказал ему: если звать тебя пришли люди эти, встань, иди с ними, но только то, что я говорить буду тебе, то это делай.
Да, то есть здесь эгоизм не просто отказывается от участия в процессе, что называется цимцум и свет хасадим.
Это Билам как бы, да?
Да. Так. А он сейчас включается в этот процесс, он благословляет отдачу. То есть эти желания получать, они работают сейчас уже как желание отдавать. Лекабель минат лашпия. Получение ради отдачи.
Ну, почему он все-таки сказал: все-таки останьтесь, я все-таки еще послушаю. Почему он же сказал...
Потому что это не прямое действие эгоизма. Угу. Он действует уже против себя. Есть отдача ради отдачи, свойство бины, оно строится просто над эгоизмом, а есть получение ради отдачи, следующая ступень, которая строится на... получение ради отдачи, на участие эгоизма.
А, то есть, может быть, так можно понять, что первая реакция была, это как бы цум-цум полный, говорит, у меня нету...
С этого начинается все, это называется малое состояние, катнут.
То есть, у меня нет разрешения Творца на это, а потом говорит: нет, все-таки останьтесь, и я послушаю, что он мне еще скажет. Это значит, он начинает работу с эгоизмом.
Да.
Ну вот, и дальше говорится: и встал Билам поутру, и оседлал ослицу свою, и пошел с князьями Моава.
Ослицу имеется в виду, взял весь свой эгоизм, весь свой материал. Потому что осел – это от слова хамор, хомер, материал всей природы. Вот, тем более женская часть. То есть нуква, все недостатки, все желания, все, что есть у нас в нашей эгоистической природе.
Вот дальше мне непонятно предложение. «И воспылал гнев всесильного за то, что он пошел».
А против этого есть деним, то есть очень жесткие условия. Очень жесткие условия. Потому что если ты начинаешь пользоваться своим эгоизмом, то ты идешь по краю родному.
В лезвие.
Да.
То есть был как бы голос Творца, как бы, ночью, и сказал ему: если звать тебя пришли люди эти, встань, иди с ними, но только то, что я говорить буду тебе, то делай.
Да, то есть... Не используй свой эгоизм.
Да.
И ослицу свою, естественно. Но ты будешь благословлять эту работу, которую ты будешь делать за своим эгоизмом, моими благословениями. То есть то, что я буду говорить, намерения, они будут в этом участвовать.
А Билам хотел уже себя вставить.
Ну, хотел ради себя. Это всегда так. Мы видим во всех случаях так. А как с Аманом? Сначала дают ему возможность... как-то участвовать и все делать, и построить виселицу, и там заготовить себе коня, и одежды царские, и все прочее, и потом вдруг все меняется. То есть использование эгоизма, вроде кажется, что вот сейчас я начинаю в себя это получать, начинаю выигрывать сам, и так человечество все думает. Вот следующий этап, вот мы сейчас возьмемся, и вот будет у нас все, что... И потом все уходит в ничто. Потому что... Программа творения, использовать можно эгоизм только ради движения к альтруизму.
Ну, дальше начинается самая загадочная часть этой главы. Вот говорится так. «И стал ангел Бога на дороге в помеху ему, Биламу, а он ехал на ослице своей, и два отрока его с ним. И увидела ослица ангела Бога, стоящего по дороге с обнаженным мечом в руке его, и свернула ослица с дороги и пошла по полю». То есть, пока было поле, еще какое-то пространство. Дальше. «И ударил Билам ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. И стал ангел Бога на тропинке между виноградниками, забор с одной стороны и забор с другой. И увидела ослица ангела Бога и прижалась к стене, и прижала ногу Билама к стене, и он снова ударил ее». То есть, какие-то сужаются пространства. То было поле, сейчас дорога сжатая. И дальше вот еще. А ангел Бога пошел дальше и стал на тесном месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. И увидела ослица ангела Бога, и легла она под Биламом, и воспылал гнев Билама, и ударил на ослицу палкой. Вот хотя бы вот до этого места. Вот это вот сужение, которое идет. То есть, во-первых,
деним, строгость исполнения законов. То есть...
Сначала было поле, как бы.
Да, сначала это не чувствовалось вообще.
То есть, есть куда убежать.
Не только есть убежать, есть широта применения эгоизма во всех случаях. А постепенно, когда ты приближаешься к его реализации, то ты видишь, что она тебя поневоле ведет к цели творения.
Красиво.
Ты понимаешь, то есть у тебя... Ну, это вот такая вот завлекаловка. Можно сказать, когда тебя тащат вперед эгоистически... Еще немножко. Вот тебе будет все. Ты выиграешь, ты будешь большим, ты будешь... Все будет твое ради тебя и так далее. То, что хотел Балак. Вот. И поэтому шли. А потом, когда начинается реализация этого эгоизма, то начинается сужение. И это нельзя, и так нельзя. Получается такая реализация его поступенчатая. Шоры, шары, бет, гимель, дали, это ступеньки. Все время сужаются, насколько эгоизм становится ближе к реализации, настолько сжимаются условия, и в итоге ничего ты не можешь сделать. Эгоизм ложится под тебя, то есть становится только лишь основой, а над ним ты можешь уже обязан делать свои действия, то есть работать с ним в противоположное от него сторону состояния.
То есть вот это вот сужение условий как бы моего свободного продвижения, да, это и есть такое указание, куда надо идти.
Да.
То есть надо вовремя услышать это, да?
Дело не в этом. Дело в том, что даже если мы и не понимаем, и не слышим, мы и услышим.
То есть вот эти даже страдания, которые все больше и больше...
Они нас и направляют. Они нас и направляют. Ты же видишь, что происходит с человечеством. Хочешь, не хочешь, благодаря страданиям оно умнеет. Угу. Правда, это очень медленно и очень неприятно, мягко говоря. Но, в общем, да. То есть... Таким образом, но это путь страданий, конечно.
Ну, то есть, не путем страданий, как бы если Билам услышал то, что ему говорил Творец до этого, то это был не путь.
Нет, это невозможно все равно. Невозможно. Бали Сулам об этом пишет, что есть идеальный путь, как бы правильный, идеальный путь неправильный. Но настоящий путь между ними. Называется путь земли. Дархерец.
Вот то, что вы сказали, эгоизм ложится под человеком, это вот то, что ослица...
Он готов, чтобы его использовали ради отдачи. В противоположную для себя совершенно сторону. То есть, совершенно не в том ключе, в котором он хотел бы изначально действовать.
Что это за ангел, который стал на дороге?
Ангелом называются законы, условия, которые существуют в природе, и приступить к которым нельзя. То есть любой закон природы, сила природы, называется ангелом. Вот сила притяжения, допустим, сидит в земле ангел, и все, что находится в воздухе над землей, он хватает и притягивает к земле. Да-да, так вот можно сказать про земное притяжение. Любые давления воздушные всякие, это все ангелы. Силы?
То есть вы говорите так, есть...
Неживые, растительные, животные.
То есть можно сказать так, что есть один всего лишь закон, да? Ну, как бы закон отдачи, любви, да. Внутри которого мы находимся. А все остальное его ангелы.
Да.
Да?
Частные
силы. Все законы частные, которые...
Частные силы этого закона. И хорошие, и плохие, неважно какие, потому что все должно быть в равновесии. Невозможно одно без другого. Мы, как создания, сотворенные, не можем чувствовать... Только одно какое-то явление. Мы можем ощущать его только относительно ему противоположного. Свет, тьма, вкусы, давление, всевозможные проявления. Что бы ни было, мы все равно должны отмерять от чего-то. Угу. То есть мы изначально существуем как стоящие против Творца, хотя он и не виден, и не скрыт от нас, но относительно него мы все измеряем. Угу. Так устроена природа. И поэтому именно вот на этом вот противостоянии мы и ощущаем себя как существующими. Вот тут...
А можно вот сказать, что это все-таки ангел милосердия? Потому что, в принципе, пока идет такая мягкая работа с Биламом, как бы, чтобы его остановить.
Но здесь показывается, конечно, что пока... можно работать таким образом. То есть упрямиться – да. Но правильное упрямство, хорошее, не приводит к страшным событиям.
Да. Ну, дальше...
Но если... Ну, это же в Торе сказано. А если все-таки мы действуем не так, как в Торе, то там уже начинается убеждение другого порядка.
Да. Ну, дальше начинается, я прошу приготовиться нашим зрителям, очень интересная тема. И отверг Бог уста ослицы... И сказала ослица Биламу.
То есть весь его эгоизм, весь его материал. Ослица от слова хомер. Угу. Материал природы, эгоистический.
Что значит, что заговорила?
Заговорил, то есть поднялась до такого уровня. То есть до уровня самого Билама. Причем, если на уровне человека можно ошибаться, вот как Билам, то есть у него есть какие-то все-таки... Потому что от него скрыт Творец. От материала Творец не скрыт. От природы, от самой Творец не скрыт. Там существуют законы, и законы, которые проявляются в материале, это проявление Творца. Большего не требуется. Ни живая, ни растительная, ни животные природы, они не ощущают необходимости в каком-то еще прояснении.
То есть они не сопротивляются Творцу?
В них действует это как сила необходимая, непосредственная. И поэтому у них нет такого. А на человеческом уровне там возникают вопросы, там возникают сомнения, там есть ошибки, догадки и прочее-прочее. Того, что нету в неживой растительной животной природе. Поэтому человек всегда ошибается. Он ошибается и исправляется, ошибается и исправляется. Вот всегда он таким образом действует. Так вот, для ослицы, для нашего материала, неживого растительного и животного. Совершенно ясно, как управляется природа. И поэтому никаких проблем в этом нет. Непосредственные законы, инстинкты давят на все и управляют всем. Положительная, отрицательная сила. Уравновешиваются между собой, и все время происходит непосредственное инстинктивное решение, что там будет происходить. А вот на уровне человека там происходят всегда сомнения, угу. Проблемы возникают, их необходимо как-то решать, и там происходит все только через сомнения и ошибки. То есть, и поэтому здесь Биламова ослица намного мудрее самого Билама, потому что в ней творец, но на ее уровне раскрывается, а у Билама на его уровне не раскрывается.
Понятно. То есть на человеческом уровне он не раскрывается, а на уровне животном раскрывается. Да. Ну вот, она говорит, отверг Бог уста ослицы и сказала она Биламу, что сделала я тебе, что ты бил меня 3 раза?
Угу.
И сказал Билам ослице, ведь издевалась ты надо мной, будь в руке моей меч, тотчас же убил бы тебя. И сказал ослица Биламу, но ведь я же ослица твоя, на которой ты ездил издавна и до сего дня. Разве было у меня обыкновение так поступать с тобой? И сказал он, нет.
То есть до тех пор, пока он не решил использовать весь свой материал эгоистически ради себя, для себя, что его вынуждает к этому Балак, то у него не было проблем. Жил себе спокойно и все, эгоизм. А вот когда началась проблема использовать его именно вопреки цели творения, тогда тут уже надо решать, что делать. И вот тут возникает уже... Это в наше время возникает поэтому у всех. Вот это и есть, в общем-то, источник нашего всеобщего вселенского кризиса.
Ну, это разве эгоизм не используется вопреки всегда? Разве эгоизм мы не используем вопреки как бы, цели творения всегда?
Ну, как это
во
так?
Всем нашем...
Нет, я не Нет? понимаю. Мы создаем орудия всевозможные, устройства наши какие-то. Мы строим дома, создаем станки, всевозможную электронику, там, связи, одеваем себя, улучшаем наш мир.
Это благословенная работа, как бы, да, считается?
Ничего в этом благословенного нету. Мы используем эгоизм и таким образом действуем. И постепенно-постепенно мы должны в этом убедиться, что это все зря. Что это только лишь его реализация неправильная.
Но это вопреки цели природы или нет?
Вот это все вопреки цели природы, но таким образом мы приближаемся к цели.
А вот здесь что произошло? Почему она встала? Ведь весь эгоизм всегда вопреки цели природы получается. Почему она заговорила все-таки?
Потому что здесь... Этот эгоизм, он находится на человеческом уровне. На человеческом. У нас существует 6 уровней. Пища, секс, семья, богатство, слава, власть, знания. И есть еще один уровень – устремление к Творцу. Или стать таким, как он, вместо него, сбросить его с пьедестала. Это эгоизм, в принципе, хочет. Это все... Балак, потом Аман.
Немрод, да?
Да, ну, Немрод – это основоположник. Это то, что хотели – быть вместо Творца. То есть вместо Творца, то есть использовать эгоизм в полную мощь ради его наполнения. То есть, потому что в природе ничего нет другого, кроме эгоизма. Значит, если мы его наполним, то эта природа будет вечно, совершенно существовать и все прочее. Вот. Существует выше этого задача использовать эгоизм ради отдачи, не заключать всю природу и вообще все человечество, всю историю нашу, все миры не заключать внутрь эгоизма, а весь эгоизм как бы вывернуть наизнанку и использовать его в открытом пространстве, в бесконечности, вечности, совершенстве. Это задача, которую сам эгоизм не чувствует. И поэтому по сегодняшний день если мы что-то рассказываем людям, они этого не понимают. Единственное, кто понимает это те единицы в человечестве, там пару тысяч человек, которые в наше время, раньше было вообще там единицы, у которых существует желание выше пищи, секс, семья, богатство, власть, слава, знание. Выше этого еще желание постичь весь вселенский закон, какой он, и работать, существовать вот на том уровне этого закона, то есть всеобщей гармонии и совершенства. Угу. Такие люди называются Исраэль, устремленный к вот этому вот, к этой реализации. Угу. И когда возникает уже вопрос о том, как реализовать этот эгоизм не внутри себя, как хотел бы Билам и Балак, а снаружи, вот здесь вот возникает и этот вопрос об этой ослице. Как же ты меня хочешь использовать? Что ты хочешь от меня? Вот это и есть ее вопрос.
Понятно.
То есть тогда, когда была работа на уровне 6 этих основных желаний человеческих, то все было нормально, ты мной пользовался. На мной пахал, на мне ездил там и так далее. А сейчас ты меня использовать уже не можешь.
Сейчас я понимаю.
Только в обратную сторону. Дальше я не могу идти, дальше я не могу ничего делать.
Тут я бессильно. Все.
Да.
Вот посмотрите, как дальше. Очень интересно, я заглянул большой комментарий, что здесь пишется. По этому поводу. Присутствующие при всем этом спутнике Билама, знатные моавитяне от удивления потеряли дар речи.
Да, потому что никто, кроме него, не понимает, в чем дело.
Да.
Он единственный был на уровне Моше, то есть выше вот этих всех уровней желаний, на самом высшем там.
Ну, тут написано так: они никогда не видели ничего более странного. Особенно удивительно было то, что слова ослицы были осмысленными. А ведь и правда рассмеялись они. Взгляните на этого человека. Он заявляет, что с помощью одних лишь слов можно погубить целый народ. И тут же пытается отыскать меч, чтобы убить ослицу. Эта шутка нанесла гордыне Билама сокрушительный удар. «Зачем ты едешь на ослице, которая тебя не слушается?» – спросили мага и его спутники. «Это не моя ослица, я ее одолжил», – отвечал Билам. «Неправда», – возразило животное, – «я принадлежу тебе». «Кроме всего прочего», – продолжал Билам, – «она привыкла перевозить грузы, а не людей». «Вовсе нет», – возразила ослица, – «я привыкла перевозить тебя». «Возможно, что однажды...»
Но ты был на другом уровне. Он был на другом уровне. Он был на уровне вот этих 6 желаний. А сейчас оно появилось выше. Сейчас он исследует эгоизм, каким образом можно его сделать работающим на себя, то есть подчинить тот уровень, который должен быть направлен на Творца. Как подчинить его себе?
Это невозможно.
Да, это невозможно. И сейчас он раскрывает. То есть это...
Дальше говорится, как бы... «Вовсе нет, возразила злиться, я привыкла перевозить тебя. Возможно, что однажды это и было, не поддавался Билам. Ты постоянно ездил на мне днем и пользовался мною для своих низких целей даже ночью», поправила его ослица. «Разве хоть когда-нибудь я вела себя так, как сейчас?» «Нет, такого действительно не было», – вынужден был признать смущенный Билам. То есть сейчас вот этот как раз уровень, какого раньше не было,
да,
на самом деле. Вот эта работа на Творца должна быть. Да.
Нет, ну надо понимать, что это, конечно, все описания такие сказочные, детские, потому что речь идет о уровне постижения Творца, равного Муше. На духовном уровне, с другой стороны, с левой стороны, может, с правой стороны, но с левой стороны, на равном уровне. Так что это не просто. То есть уровень Билама – это человек, с которым разговаривает Творец, что называется. То есть, который ощущает, понимает все, что происходит внутри материала. И сейчас поднимается на тот уровень, где может существовать только свойство отдачи. А все свойства получения он ему прошел. Угу. Вот. И тут он видит, что другого применения эгоизму нет. То есть дошел до раскрытия настоящего исправления.
А Билам это понимает, что он приближается к Творцу?
Да, конечно.
Да?
Конечно. Да. Да. Это все силы внутри природы, которые существуют, с которыми мы работаем, которые управляют нами.
Но он думал, что он по-старому сможет это все, да? То есть, используя эгоизм, это сделать. У него...
Человек, который поднимается до такого уровня, у него возникают все эти сомнения. Он пропитывается всеми этими движениями Билама, Балака, Муше, ослица, творец. И вот тут все время в нем это все внутри работает.
Ну, есть у нас еще немного времени. И уже дальше, что написано в письменной Торе. «И сказал ему ангел Бога, за что бил ты ослицу твою уже 3 раза? Ведь это я вышел помехою, так как крута была дорога передо мной. И увидела меня ослица, и свернула от меня 3 раза. Если бы не свернула она от меня, то я тотчас же убил бы тебя и ее оставил в живых». Почему бы он оставил ее в живых? Вот я понимаю, вот ангел Творца сказал. И увидела меня.
Все желание все равно этой стороны использовать эгоизм ради себя. То есть, чтобы творец, знаешь, как у про рыбака и рыбку, чтобы служила у меня и так далее. Золотая рыбка. Вот это.
Я всегда вообще вот с такой тоской думаю, ну же, чтобы остановилась уже старуха, там вообще. Ну, остановилась уже на дворце.
Нет, невозможно. Невозможно. Даже если весь мир будет, это не важно. Даже я буду вместо Творца, это тоже нет, чтобы он служил у меня.
Вот это какое-то прозрение у
Путина. И вот здесь вот, да, и вот здесь вот и есть переворотная точка.
Все-таки мне, ну, еще сейчас прочитаем, может быть. «И сказал Билам ангелу Бога, согрешил я, ибо не знал я, что ты стоишь передо мной. Угу. Теперь же, если тебе это не угодно, то возвращусь я домой».
То есть проявляется такая сила в эгоизме, которая называется ангел, стоящий перед ослицей. Угу. Что дальше точно использовать эгоизм ради себя невозможно, и надо его инвентировать.
Угу. «И сказал ангел Бога Биламу, иди с этими людьми, но лишь то, что я говорить буду тебе, ты говори».
Да, то есть вот тут вот и происходит настоящее правильное действие, когда весь эгоизм подчиняется, подминает себя под намерение отдачи любви.
Ну, вот мы на этом сейчас закончим, но вот все-таки, вот так, чтобы подвести итог. Вот Билам не видит этого, а ослица видит. Вот
потому что законы творения работают в материале, неживом, растительном и животном, полностью раскрытые, инстинктивно направляя весь этот материал к связи с Творцом. Как только начинается подъем над этими неживой растительной животной природой, в человек ничего не видит. Поэтому ошибается, делает все время плохо и так далее. Животные нет. И поэтому, чем дальше мы будем развиваться выше уровня животного, то тем больше мы будем ошибаться себе во вред. И поэтому нам дана эта методика, чтобы мы постепенно тот довесок эгоизма, который в нас есть, который называется человек в нас, выше животного уровня, чтобы мы его правильно применяли и перерабатывали на использование в подобие Творцу.
Угу. Ну, в общем, понятно. А вот здесь, когда он сказал ему, что если бы не свернула она от меня, то я тотчас бы убил бы тебя, и ее оставил бы в живых.
Да. То есть эта ослица, этот материал, он направляет нас правильно к цели. Нам надо только правильно его исследовать и слушаться. То есть следовать инстинктам внутренним нашим, а не философии всевозможной, которая тут возникает. Ну, мы еще об этом будем говорить.
Ну, все, большое вам спасибо. По-моему, это очень нравоучительно. Ну, даже не нравоучительно, поучительно нам.
Лучше про рыбака и рыбку.
Да, дорогие друзья. Вот мы с вами сейчас про рыбака и рыбку проходили.
А вообще можно взять все народные сказки любых народов и просмотреть их с точки зрения каббалы. В них просто в идеальном виде
почему
ощущается вся такая инстинктивная мудрость. А потому что это накоплено поколениями. Изучая обычный материал, неживой, растительный, животный, ты оттуда берешь как называется, ну,
мудрость,
да, этику, для того, чтобы преподнести ее человеку в правильном виде на его уровне, где он ошибается, чтобы не ошибался.
Ну, действительно, вот это рыбак и рыбка, это...
В этом все сказания, в этом все сказки.
Да даже и в самой простой репке, когда все ухватились и вытащили, тут тоже можно большие корни.
Конечно. То есть до тех пор, пока ты не достигаешь конца, ты ничего не можешь сделать. Ты должен использовать все силы. А посреди ничего не получается.
Последнюю мышку, да, даже?
Да. тогда это только получается. Переворот, переход на другой уровень.
Ну, может, мы поговорим еще, это даже интересно очень.
Народные сказки очень мудрые.
Спасибо большое, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Будем говорить о том, как нам все-таки продвигаться по-настоящему к Творцу. Будьте с нами дальше. До свидания.